Если вы не простите друг другу прегрешений, то и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших». Эти слова слышат верующие в церкви накануне начала Великого Поста, так называемое «прощенное воскресение». И если есть на свете заповедь, поступок, внутреннее состояние, менее распространенное, так это, вне всякого сомнения, прощение. Если не знать Евангелия и никогда ничего не услышать о Христе и об Его учении, если ограничить свое мировоззрение и свое мироощущение только тем, что вычитываешь из газет, то можно, кажется, прожить всю жизнь, так и не узнав, что такое прощение, и почему оно хорошо, нужно, необходимо, почему из всего того, что вошло в мир с христианством, именно оно, прощение, способность прощать, призыв к прощению на протяжении веков стоял в самом сердце именно христианского мироощущения. Действительно, в той системе мыслей и чувств, которую нам стараются всеми силами привить на протяжении вот уже больше 50 лет, и привить буквально с колыбели, в этой системе не только нет места прощению, нет, оно отождествлено с изменой, подлостью, низостью. Классовый враг, внутренний враг, внешний враг, враг народа, враг прогресса, не только словами этими пестрит всякий печатный текст, будь то теоретические книги, будь то газеты, будь то брошюры, но слово это ключевое, основное, как бы философская база всего. Выньте его, и что останется? Рухнет все здание. И, конечно, не случайно, что общество на этой философской базе, на этой идеологии построенное, что общество это тем самым построено на доносе, возведенным в ранг нравственных добродетелей, на слежке всех за всеми, как патриотическом долге, короче говоря, на вражде, как принципе и двигателе жизни. И тогда неудивительно, конечно, что общество это, или вернее, та кучка фанатических приверженцев идеологии вражды, что держит это общество в своих ежовых рукавицах, больше всего на свете боится именно Евангелия, именно Христа и Его учения, и Его провозглашает как бы главным врагом, врагом, которому не может и не должно быть места в обществе, построенном на отрицании прощения. Как можно допустить его? Ведь чуть ли не с первых страниц книги падают и прямо в сердце нам эти невозможные и неслыханные слова. Вы слышали, что сказано древним? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, прощайте проклинающим вас. Если вы не простите, и вам не будет прощено. И с этими словами входит, опять-таки прямо в сердце, образ, возможность совсем другой жизни, совсем других взаимоотношений между людьми, совсем другой базы и общества, и жизни, и действия человеческих. В рассказе Лескова «Соборяне» есть удивительное место. В маленьком городе, измученном голодом, какой-то таинственный злоумышленник грабит могилы на кладбище. Наконец, местный диакон Ахилла, человек легкомысленный, несерьезный, балагур, богатырь, болтун, ловит его. Это маленький мещанин Данилка, бездельник и плут. Оттолкнутый всеми, он с голодухи принялся грабить могилы. Местные власти, полиция, даже духовенство в восторге от поимки преступника и собираются уже допрашивать его и посылать в тюрьму. Как в комнату валивается тот же Ахилла и почти насильно освобождает этого Данилку. Ахилла болен, в жару. Он, может быть, не понимает того, что делает. Ему самому потом грозит суд. Но сейчас, сквозь захватившую его лихорадку, он знает и твердит только одно — надо простить. Тут скрывается та глубина, трагическая глубина жизни, которую никогда не понять людям, упорно и тупо твердящим о классовых и иных врагах. Да, конечно, враг. Да, конечно, преступление. Да, естественно, общество должно себя ограждать, защищать. Все это верно, справедливо, бесспорно. Но за этим, не отрицая этого, а поднимая его в какую-то сияющую высоту, есть и другое. Простите. Это то же самое, что Пушкина. И милость к падшим призывал. Ибо в том-то и все дело. По этой таинственной логике Христовой, что прощение нужно не столько тому, кого прощают, а тому, кто прощает. Оно нужно мне, потому что оно возвышает меня, а следовательно и мой мир, виное, духовное, нравственное измерение, которое одно может вывести человека из страшного детерминизма вины и мести, мести и вины, вины и расправы. Одно привести не только к законному наказанию, но и к нравственному возрождению человека. В 1881 году, после убийства императора Александра II, молодой доцент философии Владимир Соловьев с кафедры Московского университета, говоря о цареубийцах, произнес эти знаменитые слова. «Царь, — сказал он, — может их простить. Царь должен их простить». Этими словами он требовал от царя и общества, чтобы они поднялись на недосягаемую нравственную высоту и тем самым изнутри разрушили ту самую ненависть, последняя логика которой всегда — кровь и смерть, око за око, зуб за зуб. Соловьев знал, что он требует невозможного. Но важно то, что этот призыв прозвучал. Важно то, что именно таким призывом жила и светилась вся литература, великая русская литература, вся насквозь пронизанная жалостью, состраданием и прощением. Важно то, что этот призыв к прощению стоял в сердце нравственного мировоззрения целой эпохи, целого общества. Пускай он был малодейственен, пускай жизнь, реальная жизнь, так часто изменяла ему. Пока он не отрицался официально, пока можно было сослаться на него, как на высший закон жизни, мир оставался человеческим, в нем плохо ли, хорошо ли, но светился свет, которым, сам того часто не зная, он и жил. И потому так страшно и так холодно жить теперь, когда прощение выброшено из обихода, даже как самый отвлеченный принцип, когда открыто и официально провозглашается, что только вражда лежит в основе и жизни, и прогресса, что только враждою, отрицанием прощения и жалости, держится общество. И вот, несмотря на все, наступает опять прощенное воскресенье. Пускай небольшая кучка людей, но она услышит слова, эти вечные слова «прощайте». Если не простите, не простится и вам. Наступает снова этот удивительный вечер, когда после впервые произнесенных священником слов великопостной молитвы «Даруй мизрети, моя прегрешение, и не осуждайте брата моего», верующие будут просить друг у друга прощения, а хор в это время будет петь пасхальные песнопения, точно провозглашая ту ни с чем не сравнимую действительно пасхальную радость, которая входит в сердце и в жизнь, и в мир, когда мы прощаем.